Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! А вот что бы вы думали, мы с вами никогда Ливонскую войну не закончим? Нет, все-таки мы ее будем заканчивать. И сегодня у нас Стефан Батори будет безуспешно пытаться взять Псков. А поможет ему и нам в этом незаменимый специалист Николай Смирнов. Николай, привет!
Приветствую!
Как-то мы преступно давно не виделись.
Ой, да, и не говори. Но вообще ты все заспойлерил, потому что никакого драматизма нет. Не смог взять.
Я думаю, что все-таки как-то в основном люди в курсе.
Да? Ну да. Ладно, хорошо. Тогда про неудачную осаду Пскова Стефаном Баторием мы сегодня поговорим. И вот это будет своеобразно такой третьей части завершающего периода Ливонской войны. И, в общем-то, можно сказать, что на этом этот блок можно считать закрытым. Правда, в комментариях уже есть небольшие такие предложения. Я даже так подумал, что, может быть, когда-нибудь до этого дойдет, осветить вообще-то русско-шведский фронт Ливонской войны, который тоже был достаточно насыщен событиями, но всегда остается как бы в стороне. Поэтому, может быть, когда-нибудь и до него доберемся.
Наши
цепкие руки схватят.
Интересно.
Шведского короля. Вот, значит, прежде чем приступить уже вот к самой осаде Пскова, несколько слов по поводу ответов на комментарии к предыдущим роликам, потому что в прошлый раз мы как-то так из-за того, что вот эти все Генрихи и Карлы затмили все, вот, времени для таких комментариев почти не осталось. А в этот раз тоже грамотно все было сделано, благодаря удачному монтажу. 90% комментариев касалось удачного монтажа.
Да.
Вот, поэтому тоже не очень много вопросов. Тем не менее, несколько слов я скажу. Значит, ну, во-первых, традиционный уже, вот сейчас четвертый ролик пишем, я думаю, четвертый раз все равно будут такие комментарии. Я уже отвечал так коротко на это замечание, отвечу сейчас, может, чуть более развернуто. Это по поводу названий русско-литовской войны, названий литовцев, значит, русских и так далее. Очень много всегда таких претензий по поводу того, почему мы не называем литовцами называем тех, кого надо называть литвинами, при этом используя термин русские, а не московиты. Вот, значит, здесь сразу вот хочу объяснить, что, во-первых, существует устоявшаяся историографическая традиция. Вот любой автор, в принципе, теоретически имеет право в начале своей там работы сказать, я буду называть литовцев, не знаю, там, гиперборейцами, к примеру, дать какое-то объяснение, ну, а русских, не знаю, выходцами из Мордора. В общем-то, некое такое моральное право у него есть. Но в процессе чтения, естественно, будут постоянно возникать вопросы, кто такие гиперборейцы, в общем-то. Вот есть устоявшаяся традиция историографическая называть противостояние России, русского государства уже периода середины 16 века, даже вообще-то и первого половины 16 века, и Великого княжества Литовского, за ней, значит, уже впоследствии Речи Посполитой, как русско-литовские и русско-польские войны. Да, это, скажем так, в современной ситуации, может быть, это название историографически устоявшееся, оно, может быть, уже не совсем там соответствует там каким-то современным представлениям и так далее, но прежде чем заменять, необходимо, ну, скажем так, вот привести такие мощные аргументы, почему вообще надо заменить. Когда мы говорим русско-литовская война, все понимают, что это не война, значит, русского государства с современной Литвой, да, там, значит, или там русско-польская война, все тоже примерно понимают, что, значит, о чем идет речь. Заменять ее там московитско-литвинской войной, мягко скажем, с моей точки зрения, очень неправильно. Вот. То же самое про название противоборствующих сторон. Опять-таки, под литовцами подразумевается жители Великого княжества Литовского. Так как и всегда, большая часть периода изучения этой эпохи историки русскоязычные, да, называли. Точно так же, как используют термин «русский», ну, противоположно московитам. Поэтому я ничего не против имею термина «литвины». В общем-то, я имею что-то против, но не сильно критикую тех, кто очень хочет называть московитами вот, да, значит, русских того периода. Но, скажем так, гораздо более правильным, на мой взгляд, да, является традиционное, историографически закрепившееся название вот этого противостояния, как русско-литовское, и, следовательно, на будущее имейте в виду, что, говоря литовцы, я, конечно, имею в виду всех жителей Великого княжества Литовского, вне зависимости от их, от современной национальности их потомков, скажем так. То же самое говоря значит, говоря о жителях русского государства, я их называю русскими, а не московитами, как это может быть там кому-то очень сильно греет душу. Вот. А следующее, это уже такое общее замечание, я понимаю, что это нисколько не спасет от вопроса уже в комментариях к этому ролику, допустим, почему литовцы, а не литвины, да, или там, почему называете литовцами, хотя это никакие, да, не литовцы, вот, но, тем не менее, еще раз, лишний раз объяснить, может быть, стоило, вот, а теперь уже более такой содержательный момент, в прошлом ролике, когда мы говорили о Великолукской и Полоцкой кампании, действительно, в силу недостатка времени, обошел вниманием, например, осаду Невля. Она действительно продолжалась дольше, чем осада Великих Лук, это 1580 год. Но надо понимать, она дольше продолжалась исключительно из-за того, что это было второстепенным направлением, и большую часть осады Невля, она, в общем-то, представляла себя блокаду этого города. Вот.
Ну, то есть, просто сидение.
Да, сидение, и, в общем-то, это был такой, даже исход этой осады, в общем-то, был предрешен падением более важного и крупного центра Великих Лук. Другой вопрос, что вот, конечно, скажем так, осада Заволочи, которой уделили внимание, но, может быть, недостаточно, да, вот она интересна, она и продолжалась дольше, и более драматично, более того, мы были на грани того, чтобы Заволочи отстоять, и если бы его отстояли, то, возможно, скажем так, представление Великолукской кампании не было бы столь, ну, скажем так, печальным, да, что вот там все проиграли прям. Заволочи действительно хорошо оборонялась, эта крепость была построена очень удачно, она в центре озера стояла, вот, и само взятие для литовцев было очень важным таким шагом, потому что именно из Заволочи потом основные части польско-литовской армии двинулись на Псков. Вот, ряд вопросов был связан с тем, что куда делись-то русские войска, да, почему их вот так было много, там, допустим, при Молодях, в Полоцком походе 1563 года, а вот здесь они, мы ничего серьезного противопоставить не можем. Ну, тут надо понимать, что очень много факторов влияло. Ну, прежде всего, конечно, это уже общая усталость русского государства от длительных войн, причем не конкретно даже там Ливонской войны, а, например, можно сказать, с казанских походов, да, практически беспрерывно идут военные действия, причем многие из этих военных действий очень интенсивные. Дело даже не в потерях. То есть, конечно, потери были значительными, но не сказать, что там катастрофическими. То есть, вот служилые корпорации, вот эти служилые города, они несли потери там 100%. Да, вот, и пополнение, скажем так, корпуса основной части русской армии, по местной коннице, оно проходило постоянно, прибывали, значит, на смену старшему поколению или погибшим, или увечным, прибывали новики, то есть молодые дворяне. Кроме того, шел постоянно прибор в дворянство и из других слоев населения. Поэтому, в общем-то, вот, с точки зрения потерь, это, может быть, даже не так критично отражалось. Но вот экономическое состояние дворянства, оно к концу Ливонской войны было просто крайне тяжелым. И вот эта малая численность поместной конницы, которую мы видим в конце 70-х, начале 80-х годов, в первую очередь связано с тем, что банально не с чего было выходить. Разоренные поместья, не будем забывать, что и налоговая нагрузка в период Ливонской войны возрастала, вот, и потребности в закупке, обновлении там, вооружения, лошадей, конечно, лошадей в первую очередь, да и просто снаряжение служилого человека в походу, она постоянно росла или, по крайней мере, была тяжелой. Довольно немногочисленные по численности рабочего населения поместья просто не могли обеспечить служилого человека на столь длительный срок. Отсюда крайне низкая боеготовность поместной конницы к концу Ливонской войны. И в итоге мы вот выставляем уже Ливонский поход 1977 года, показывает, что несмотря на то, что туда идет царь, несмотря на то, что поход сам по себе масштабное мероприятие, сопоставимое с Полоцким походом, уже значительно меньше, то есть полтора раза меньше дворян и людей боярских. А в дальнейшем вот эти кампании, которые, значит, идут, они приводят к тому, что на фронт мы можем выставить 7-8 тысяч человек, и это, в общем-то, еще, так можно сказать, хорошо. Да? Противостоять гигантским просто по численности вооруженным силам Батория на протяжении трех кампаний ему удавалось, то, что никому из польских королей на самом деле не удалось ни до, ни после него. Он трижды выставлял армии, которые приближались к 50 тысячам человек. 3 года подряд. Это достижение, которому можно только позавидовать. Противостоять этому русская тогда экономика, скажем так, не могла. Вот, ну и несколько моментов, которые вот с ударениями, с, тоже вот спасибо за комментарий. Я, честно говоря, не знал, что так называется. Вот не Усвят, а Усвят. И речка, которая в Полоцке протекает, не Полота, как я называл, да, а Полота называется. Прям несколько человек мне там из Полоцка написали, что вот, ну вот, да, спасибо за такие комментарии. Вот, еще один такой нюанс, он тоже будет, вот сейчас мы когда будем рассматривать псковскую компанию, поскольку она, знания о ней базируются на тех же практически источниках, что и про предыдущие два похода, значит, вот такое было критическое замечание, что вот мы обеляем там, допустим, русскую армию в каких-то вопросах, критически относимся к, вот, к свидетельствам о их жестокости, и в то же время с удовольствием принимаем на веру, например, вот эту историю о том, как маркитанты после разгрома русской армии под Соколом вытапливали жир из тучных, так сказать, дворян и боярских, в том числе, там, да, и даже из воевода не обошлись. И что вот, вот здесь-то, пожалуйста, вы верите, а, значит, в случае с... Значит, с повешенными и какие там вареными немцами, да, в Полоцке, мы, соответственно, критикуем. Ну, прежде всего, я сказал, что я с источниками не спорю. Я просто поставил под сомнение с такой логической точки зрения, хотя, еще раз говорю, в источнике написано, значит, вот, ну, мы парировать пока не можем. Что же касается истории с вытапливаемым жиром, ну, приходится и об этом поговорить, это же известие идет не с русской стороны. То есть это не какие-то рассказы там ужасные про Стефана Батори, про его жестокость и так далее. Это свидетельство человека, который находился, значит, в армии и, может быть, ну не своими глазами, но он видел, как бы слышал рассказы от самих польско-литовских воинов, ну или там венгров, или, соответственно, немцев, ну, в общем, воинов армии Стефана Батори. То есть мы видим свидетельство с противоположной стороны, и мы видим и подтверждение того, что в России об этом знали, потому что в одном из посланий буквально в течение года после этих событий уже Иван Грозный, да, с претензией пишет Стефану Баторию, поэтому в России эта история была тоже известна. По-видимому, она имела некий широкий резонанс. Может быть, я понимаю, что, может быть, сами и Батории, и военачальники, да и даже там воины там польско-литовской армии тоже не одобряли такое поведение, ну и не сильно не противодействовали этому. Вот. Ну и последнее уже такое замечание, которое тут уже все-таки я сделал отсылку к формату. У нас не научное издание, да, и не статья, которая требует там жесткого такого отсутствия эмоционального отношения к событиям. Поэтому я уж все-таки оставляю за собой право называть русские войска нашими, соответственно, польско-литовские войска не нашими. Вот. Поэтому здесь делайте поправку на то, где мы все-таки находимся, и, в общем-то, наследниками кого мы являемся. Поэтому, да, я использую термин «наши» и, в общем-то, не считаю, что это в данном случае что-то неуместное. Ну, я надеюсь, там на основные моменты я ответил. Еще раз говорю, комментариев, к сожалению, вот по, и вопросов по самой лекции из-за вот этой истории с Карлом и Генрихом и с монтажом оказалось не очень много. Что поделаешь, портретик Генриха стоит у меня теперь в кабинете на столе и напоминает мне.
Изучаешь его?
Да, Николай Валентинович, помните? Как бы имена надо? Хорошо. Значит, запоминать. Ну вот, значит, все, вернемся теперь в 1581 год. Итак, значит, напомню, на чем мы остановились, что в 1580 году Батори совершил, значит, второй поход, уже на этот раз не с целью освобождения тех земель, которые были в свое время захвачены Иваном Грозным в Полоцкой земле, а уже непосредственно вглубь территории русского государства, и завершилось это взятием целого ряда крепостей, главной из которых, безусловно, были Великие Луки. Сам удар на Великие Луки, в общем-то, недвусмысленно говорил о том, что следующий удар будет, скорее всего, по Пскову, потому что, по сути говоря, вот сама раскладка вот этих крепостей, которые брались, показывает, что Батори хочет либо как базу использовать Великие Луки для похода на Псков, либо как обеспечение своего правого фланга. Вот если по карте посмотреть, вот будет поход на Псков, а вот Великие Луки, они, соответственно, с этой стороны, значит, контролируют вот это выдвижение в сторону Пскова. Вот. При этом, конечно, варианты для движения польско-литовской армии еще оставались, вот, но в целом вот на этот раз развертывание русских войск уже четко было направлено на то, чтобы прикрыть в первую очередь Псков. Потому что, ну да, были возможности ударить, например, по Смоленску, но здесь наше командование, руководство военное, значит, ситуацию проанализировав, в общем-то, пришли к мнению, что Псков будет главной целью. Хотя подчеркиваю, что о решении, окончательном решении идти на Псков было заявлено Стефаном Баторием непосредственно перед выходом. То есть не значит, что он там на всех перекрестках орал, что вот пойдем Псков заберем.
Ну там логика действий предполагала, что будет именно Псков.
Ну, в общем, да, это почему Псков, кстати говоря, да, значит, ну, во-первых, война ведется за Ливонию, и естественно, что Псков является, вот в силу географических условий, некой нашей главной операционной базой для того, чтобы вообще Ливонию вести хоть какие-то там действия и контролировать ее. Вот. При этом понятно, что занятие Пскова оставляет для нас возможности для русского государства поддерживать свои гарнизоны в Ливонии только через Нарву, да, через наш Кипершей, который, кстати, вскоре будет захвачен шведами, поэтому, по сути, Ливония, в общем-то, отрезалась взятием Пскова полностью, и судьба этих гарнизонов, она становилась просто очевидной. Вот. Кроме того, захват самого Пскова – это очень такой ценный приз, и торговаться, скажем так, да, об обмене хотя бы, да, завоеваниями, и владея Псковом, гораздо легче, чем не владея. В общем-то, как мы увидим, и в дальнейшем-то, в общем-то, Баторию удалось всю Ливонию отжать и без взятия Пскова. Но на момент, когда поход начинался, скажем так, да, шведы еще не слишком активно у нас отбили ливонские города, и, в общем-то, обменивать пока что там, допустим, Великие Луки на Дерпт или там, это был неравноценный обмен. Поэтому нужно было некое такое серьезное, скажем так, серьезный весомый аргумент для спора о размене, скажем, который предстоит уже на мирных переговорах. Ну, плюс, не будем забывать, что Псков сам по себе, это город очень богатый, удобно расположенный и так далее, и, в принципе, он мог стать вообще и целью похода. То есть, контроль за Псковом, он стоил, в общем-то, контроля за, например, восточно-ливонскими городами. То есть, понятно, можно еще рассуждать, то есть, что ценнее, Рига или Псков, наверное, Рига все-таки для них Порджа важнее, да, и там, или Ревель, но уже вот в отношении Дерпт или Псков, да, это вопрос такой открытый, то есть, в общем-то, Псков даже более привлекательная такая цель. Вот, ну и если рассматривать вариант как некое продолжение войны, да, то есть, ну, допустим, мирные переговоры зайдут в тупик, понятно, что уже Псков в этом случае становится, мало того, что отрезает Ливонию, но и становится базой для продвижения, например, на Новгород. Да, и уже с целью захвата всего северо-запада. Плюс мы не забываем, что поляки очень, так сказать, как бы это сказать, в общем, поглядывали в сторону шведов и, в общем-то, видели в них уже не столько союзников, сколько конкурентов, поэтому, понятно, нужно приближаться к театру военных действий, потому что сегодня мы воюем с русскими, а завтра за Ливонию придется воевать со шведами, как, кстати, и произошло. Пришлось. Да, и пришлось, и причем гораздо дольше, чем с русским государством. Вот. В качестве вариантов, поскольку все-таки северо-западное направление уже было выбрано, то варианты рассматривались, например, идти на Новгород в обход Пскова, потому что Псков все-таки представлялся очень сильной крепостью. Но здесь Баторий вполне справедливо рассуждал, что оставлять у себя на коммуникациях Псков с мощным гарнизоном – это очень рискованная операция, и Новгород слишком далеко находится. Значит, немецкий военачальник Вейер, он предлагал, значит, ударить по Дерпту, вот, что, значит, Дерпт и население, в общем-то, которые еще не успели там все вывести в центральный район России, ну, поддержат, скажем так, да, и, в общем-то, это будет уже, значит, ход, который тоже плюс в борьбе за Ливонию. Тем не менее, Псков был выбран главной целью, и поход 1581 года был направлен против него. Вот. Значит, подготовительные мероприятия были проведены еще в промежутке между кампаниями. Базируясь на Великие Луки и на Заволочье, был произведен целый ряд набегов на вот эти северо-западные города. Была сожжена Старая Русса, был захвачен и сожжен Холм. Это такие небольшие, но, в общем-то, важные крепости, учитывая, что их не так много вообще уже оставалось вот уже в глубине русского государства. Большим таким плюсом было занятие крепости Воронич. Это по пути из, скажем так, в сторону Полоцка. Сейчас эта крепость находится в Пушкинских горах, собственно, там Это вот два таких культурных места, и сами Пушкинские горы, и там есть такое городище Воронеж. Не очень большая крепость, но, опять-таки, она стоит ровно на пути, по которому предстояло идти. И тратить время на, значит, на ее осаду, памятуя, например, что в свое время, например, Опочку, очень небольшую крепость, да, там в 1517 году.
Потратили время ужас сколько.
Да и не взяли.
И вот, не взяли.
Да. То есть, даже можно было на очень маленькой крепости задержаться, а здесь уже время было очень дорого. Поэтому вот этот захват Воронича, он зимой еще произошел, и он большим плюсом, так сказать, оказался для будущей кампании. Ну, опять, я, раз мы говорили о численности, опять в очередной раз скажу, что Баторий был как организатор просто великолепный. И опять в очередной раз мы видим, ну, гигантскую армию, общую численность, это по данным вот исследователя Катарского, у него есть прекрасная просто работа, посвященная вот этим кампаниям, там просто расписаны, особенно польские войска, вплоть до там каждой роты, каждой хоругви, каждого отряда. И вот Катарский отчитывает, как бы оценивает силы, развернутые вообще вот на всем театре военных действий, 55 тысяч человек.
Круто!
Это более чем круто. При этом надо понимать, что особенность вот подсчета войск не включала в себя всевозможных слуг, пахалков и так далее. То есть это чисто боевой элемент, который там получит зарплату за то, что он пойдет в этот поход. Вот. При этом в очередной раз Баторий проявил вот эту свою уже такую очень характерный для него стиль концентрации усилий. На главном направлении из 55 тысяч он концентрирует 47 тысяч человек.
Ого! Да.
То есть все остальное по всему фронту размазано тонкий слой сравнительно таких небольших завес. Ну, с одной стороны, все-таки он видит, что русская армия достаточно пассивна, вот, и он эти завесы, в общем-то, так сравнительно уверенно оставляет. С другой стороны, это вот его стиль, который вот на протяжении всех трех кампаний. Все сосредоточен в огромном кулаке. Ну, если взять, я будет. Как сказать, расчет численности я в виде слайда там прикреплю, поэтому я не буду сейчас там вот подробно останавливаться. Отмечу, что примерно поровну польские войска и войска Литвы были представлены, то есть 24 тысячи – это коронные войска, собственно, Польши, и наемников, которые за счет польской казны выставлялись, и 23 тысячи – это Великое княжество Литовское выставило. Тоже обращаю внимание, что при Батории Великое княжество Литовское выставляло просто вот огромные контингенты, которых она раньше в одиночку никогда даже и рядом не приближалась.
23 тысячи – это почти полная мобилизация.
Ну, это уже, в общем, да, потому что у них вот был, допустим, есть известный вот этот роспись войска Великого княжества Литовского, которые в 1567 году они собирали, причем они собрали и не пошли никуда воевать, просто собрались. Вот, так там приблизительно 28 тысяч человек. То есть здесь практически вот все. Причем он 3 года подряд выгребает вот эти очень мощный контингент. То есть он смог напрячь вот не только войска короны, да, но и Великое княжество Литовское работать с удвоенной энергией. Вроде бы они, наоборот, объединились с поляками и получили поддержку, но нет, вот он из них выбивает максимум, который только можно. Ну, вот в этом сборе войск был и один недостаток, который в итоге скажется вот просто кардинальным образом.
Перенапряглись?
Да. Нет, недонапряглись, потому что в этот раз он не взял достаточное количество артиллерии. Как-то вот к этому вопросу Баторий подошел очень легко, потому что было взято 20 орудий, например, больших орудий, да, там про мелкие орудия они не подсчитаны, а вот большие, их 20 орудий, ну, такие проломные пушки, которые должны были...
Брешь-батарея.
Да, вот. При этом, например, для Великих Лук сравнительно слабее крепость, существенно слабее, чем Псков, да, было взято 34 орудия. Вот. И что очень важно, было взято очень мало пороху. То есть пороху вообще, по сути говоря, пороху хватило полякам на один день штурма.
А подвозить еще?
Вот и с подвозом там было все очень плохо. То есть вот мало
того, что было взято.
Так и не заготовили, вот не был заготовлен. Более того, даже значительным усилением, им еще повезло, значительным усилением их возможностей стало то, что они, например, захвачены по дороге крепости Остров, взяли некие запасы пороха. Если бы они их не взяли, у них бы и на один штурма, может, не хватило бы. И потом вот вся осада, всю осаду, они ждут этот подвоз этого пороха. Причем, то есть, ладно бы они не взяли с собой, но они даже не заготовили. Причем там есть такой вот нюанс, очень сетовали поляки потом, что... Даже, в общем-то, Баторию такой небольшой привет передавали, что не закупали отказались закупать, в том числе у частных там каких-то подрядчиков, этот порох, потому что те заламывали слишком большую цену. То есть просто банально сэкономили. Причем это решение чуть ли не самого Батори. То есть расчет делается в этом походе фактически на очень быстрый либо штурм, либо на сдачу, тем более, что постоянным рефреном идет вот эта мысль, что северо-западные города, они такие достаточно шаткие, государю они, значит, не очень верные, и, в общем-то, спят и видят, как бы переметнуться, так сказать, на сторону Батория, то есть, ну, или сдаться. Предыдущие, может быть, истории утверждали, да, что вот крепости все-таки в основном сдавались, а не брались штурмами такими кровавыми и там с полной сдачей. Сокол здесь все-таки исключение. Но вот эта мысль о том, что поляки ждали, что русский гарнизон Пскова рано или поздно сдаться, она на протяжении всей осады присутствует. Вот. Поэтому, может быть, с этим и связано, что когда столкнулись с проблемой нехватки пороха, и, то просто решили, что ну ладно, как-нибудь сойдет. А не сошло. Вот.
А вообще Баторий же был адски опытный человек. Почему он так легковесно подошел? Может, у него возможности не было? Денежек там стало не так много, как раньше, потому что 20 пушек против Пскова по сравнению с 34, считай, в полтора раза больше, против существенно слабейших Великих Лук, это какое-то неуважение просто.
Ну, я думаю, что с деньгами, конечно, и были проблемы, но, опять-таки, понятно, что большая часть средств уходила, конечно, не на закупку пороха, а вот на наем вот этого большого количества людей, поэтому сэкономить на людях и потратиться на, скажем так, на порох, может быть, было бы разменом вполне уместным. Ну, вот по какой-то причине... Я думаю, что по какой-то причине этого не сделали. Я думаю, что вот главным таким аргументом было то, что мы быстро справимся, что вот они сдадутся. Вот. И, в общем-то, вот ставка на один большой штурм, она привела к тому, что, по сути, вот за все время осады генеральный штурм был один. Вот. Что касается, да, направление движения было выбрано через Полоцк, Невель, Заволчье, миновали и не стали, кстати, осаждать ни Себиш, ни Опочку, то есть даже не стали их
с Опочкой не захотели связываться,
да,
просто, я уверен.
Что тоже, в общем-то, отличает, скажем так, поведение Батория в предыдущих двух кампаниях, потому что до этого он все-таки крепости по пути к основной цели, что к Полоцку, что к Великим Лукам, он все-таки брал. То есть он такой расчищал этот коридор. Здесь решили, что ну, достаточно мы набрали крепостей, то есть и Себиш, и Опочка будут блокированы. И на первых порах этого действительно хватало. Однако вот когда войско застряло под Псковом, и линии коммуникации стали критически важны, вот тут-то, например, да, наличие на флангах этого пути, причем очень близко, вот по карте будет хорошо видно, что Опочка и Себиш со своей стороны, они вот как бы сжимают эту линию коммуникации, и русские отряды из этих крепостей очень активно действовали на коммуникациях и создавали достаточно серьезные проблемы польско-литовской армии с точки зрения снабжения.
То есть... А для чего, собственно, крепость нужна на коммуникации? Да. Вот именно для этого она и нужна.
Да, вот и вот в этом случае, опять-таки, почему было такое решение принято? Все-таки ставка делалась на то, что все будет очень быстро. Вот буквально, я не знаю, насколько он там рассчитывал, но счет даже не на неделю, а на дни, наверное, он рассчитывал все это дело провернуть. Вот. Что касается русского командования, вот опять-таки, и даже я какое-то время, не занимаясь там плотно вот этим периодом, ну, тоже считал, что на протяжении всех трех походов русская армия достаточно пассивно себя вела, и это понятно было почему, потому что нас было мало, существенно мало, меньше, чем поляков и литовцев, но сейчас я уже пересматриваю точку зрения, и вот я могу сказать, что если действительно мы прохлопали в чистом виде удар по Полоцку, там действительно ничего не успели среагировать, все действия были запоздалыми. То есть действия были, русские армии развертывались как раз на подходы Пскова, даже пытались какую-то помощь Полоцку оказать. Но стремительность захвата этого города привела к тому, что все эти меры оказались бессмысленны. В Великолукской кампании уже видна какая-то логика в развертывании русских войск. Опять-таки, мы не знали, русское командование не знало, куда будет направлен удар. Поэтому была достаточно такая замысловатая и сложно реализуемая схема вот концентрации усилий, то есть вот эти разбросанные по всей линии фронта войска должны были в нужный момент собраться, но опять-таки все происходило слишком быстро. То есть когда вот был запущен вот этот механизм там реализации вот этого концентрации усилий на Великолукском направлении, даже уже, вот только он был запущен, а лики-луки уже были взяты. Все, то есть, по сути говоря, опять-таки, развертывание предполагало, что все-таки крепость надолго задержит противника, чтобы можно было начать на него воздействовать хоть какими-то более-менее силами. Значит, вот в третьей кампании были учтены недостатки первых двух. И, во-первых, ну, русская армия опять по традиции развертывалась, ну, приблизительно так, чтобы прикрыть несколько направлений, да, то есть изначально собирались в Можайске, вот, в дальнейшем там эта армия передвигалась в разных направлениях, там, под Ржевом какое-то время была, но что сделали вот действительно удачно, и, может быть, это тоже повлияло на исход кампании. Перешли все-таки к активным действиям. Видя, что поляки перекрывают лишь завесами все остальные направления, в район, ну, как бы Смоленской земли, ну, как бы напротив Смоленской земли, лежащей, восточную Литву, был направлен рейд. Причем сравнительно небольшой рейд. Численность, ее легко восстановить, она по разряду сохранившемуся, ну, до 3000 человек, это вот со всеми персонажами.
То есть, ерунда.
Да, ну, это сравнительно небольшой, подчеркиваю, это, конечно, сравнить там с каким-нибудь набегом Шаха Али там в 1558 году, то, ну, несопоставимо, да. Вот, при этом были отправлены достаточно такие именитые воеводы, в частности, Дмитрий Хворостинин, да, то есть, который знаменит уже и вот Молодинской битвой, и вообще достаточно успешный полководец, может быть, один из самых успешных полководцев. В этом отряде, как считается, большую роль играл Ермак Тимофеевич, который буквально через несколько лет
всю Сибирь завоюет.
Да, это вот к вопросу, мы-то все веселились, что Батория должны были захватить вот эти попаданцы, а вот почти нас услышали, Ермака туда отправили. Ну, это такое полулегендарное, участвовал, не участвовал, мы достоверно не можем, но некий Ермак, да, и казачий, да, и может быть это он и есть. Вот. При этом рейд, благодаря тому, что литовцы не развернулись для отражения, он был достаточно успешный, были, ну, понятно, никаких крепостей никто не собирался брать, но разорены были окрестности Шклова, Орши, Могилёва, то есть прошлись по Днепровскому пути, причем часть войска передвигалась на судах, тоже такой вот стиль наших походов вот там на север или против там казанцев таких вот, судовая рать, она там была. Вот, был взят большой полон, была даже стычка под Шкловом, стычка восхитительная. Дело в том, что вот есть упоминание, что в этой стычке 200 литовцев встретили 25 тысяч татар и московитов и победили.
Ну,
а что нет? То есть, уже как бы, уже такие уже, ну, понятно, что это все такой больше красивый рассказ, как говорится, хотя вот даже, ну, вот Олег Курбатов, по-моему, по поводу этой истории говорит, что вот, ну да, конечно, а если каждый хотя бы одну стрелу пустит, да, ну, понятно, что польские доспехи они, конечно, не пробьют никто.
А лошадей,
да, лошади-то будут в ежей превратятся сразу же, просто после одного выстрела из каждого из них. Ну, не знаю, в общем, в любом случае, известно, что для того, чтобы вот этот отряд перехватить, да, ну, полк, да, русский, и для того, чтобы как-то препятствовать дальнейших передвижений, было, во-первых, направлено до 3000 человек отряд польско-литовский, это вот, ну, уже авторы дневников польских дают эту численность. И что важно, Баторий, не будучи уверен, что этот рейд не начало какого-то большого вторжения, не размягчение обороны перед большим ударом, да, он приостановил выступление на Псков. То есть задержка в несколько недель, а может быть,
дала себе
месяца, да, дала себе знать, потому что в итоге, да, осада ушла в осень и даже потом в зиму. И, в общем-то, это, может быть, таким сыграло свою очень положительную роль, что они подошли к Пскову не в конце, в смысле, не в середине июля, а, к примеру, в конце августа, когда уже, в общем-то, было поздновато. Вот. Ну, конечно, русские летописи тоже преувеличивают силу, конечно, удара, 2000 деревень сожженных, там, да, соответственно, понятно, что все это было не так масштабно, но чувствительно. И вот это показывает, что, не скажу, что нашли противоядие действиям Батория, но, по крайней мере, уже некая активная стратегия начинает вырисовываться.
По крайней мере, хоть что-то делать.
Хоть что-то, да, и это что-то дает какой-то эффект. Но понятно, что все равно оборонительный характер, вот, он доминировал, поэтому Псков готовили к обороне довольно тщательно. Значит, приблизительно, ну, несмотря на то, что часто мы можем увидеть там численность гарнизона Пскова чуть не до 20 тысяч человек, надо понимать, что ядро гарнизона сейчас составляет такие профессиональные воины. Да? То есть все эти вооруженные горожане, которые там, да, они, конечно, в росписях существуют, они там, у них есть оружие какое-то там в подполе спрятано, но все это такой очень спорный с точки зрения эффективности боевой элемент. Но даже этих вооруженных горожан было мало, потому что население Пскова оценивалось 20 тысяч человек приблизительно всех. Да? И понятно, что даже если вы возьмете там как бы всех мужчин, это будет 10 тысяч человек, но все не шли в поход. Тем более, что понятно, что перед осадой значительная часть населения уехала. Вот на Псковском озере было большое количество островков, и там очень много жителей пережидало вот это.
Ну и правильно, уехали, зачем они там нужны, они же есть
они
будут.
Они есть будут, конечно. Вот. Поэтому надо понимать, что вот число вот этих вооруженных посадских людей, оно, ну вот если аналогию провести с 17 веком, там есть такие полные росписи, где даже посадские упомянуты, это вот 5-6 тысяч человек. Но, опять-таки, это просто люди, которым, многие из них, это просто, которым дали оружие, и иди там, не знаю, или просто копай какой-нибудь там за основной стеной, копай земляную стену. Там, у меня сразу такая ассоциация, это вот «Властелин колец», когда эту Хельмову пать там каких-то детям какие-то доспехи.
Да,
вот у меня тоже самое, псковичи такие там, если надо, 16 тысяч человек, да, вот такие детей там грудных туда тоже давай. Женщин, конечно, у нас там доспехи. Ну, в общем, это все очень завышено. А вот что касается профессиональных воинов, то оценить их численность можно, потому что у нас есть, во-первых, показания пленных, плюс у нас есть роспись гарнизона, который развертывался в городе за год до этого, когда тоже ожидали, что будет удар по Пскову, в 1580 году. Они очень близко совпадают. Вот, показания пленных и вот эта роспись. Значит, известно, что было приблизительно 2500 стрельцов. Это включая самих псковских стрельцов и присланных московских. Вот, кроме того, упоминаю 500 донских казаков, которые тоже в составе гарнизона находились. Вот, и приблизительно до 1000 дворян и боярских. Вот. Это вот гарнизон Пскова, который, значит, вот здесь находился. То есть приблизительно это вот, ну, если так, то это.
Средний город, я думаю, что там написано.
Ну, это,
передний,
да,
передний,
это там, да.
Средний.
Мы не будем эту карту, поэтому никто не поймет, что мы здесь имеем в виду. Я прикреплять не буду, другую прикреплю. Просто сейчас она такая
цветная. Ну, по крайней мере, тут видно вон башни, да, да. Вот это вход, это выход.
Ну вот, то есть, как бы. 4 до 5 тысяч профессиональных воинов, давайте возьмем, что все-таки есть некое количество служилых холопов, хотя их вообще было очень мало, вот, 5 до 5 тысяч человек – это вот профессиональных воинов. Ну, добавляем сюда до 5 тысяч, соответственно, вооруженных граждан.
Мы очень получаем... сомневаюсь, я, да, 5 тысяч, да, вооруженных граждан, 20 тысяч человек, это стало быть, у нее даже по современным меркам мобилизации это максимум 10%.
Ну… Я здесь на что обратим внимание? Если мы считаем их 10 тысяч человек, тогда надо, ну, польско-литовская армия тоже начинать считать со всякими там слугами и так далее, которых была масса, а их мы эту численность даже не знаем. Вот, поэтому
я просто я 20 тысяч человек, когда мы говорим про 5 тысяч мобилизованных горожан, значит, четверть мобилизовали, как это возможно?
Вот как, я уже сказал, Хельмова пать, всё.
Хельмова, да, пать, всё, ну, блин, да, да, возможно. Ну,
просто женщин в какой-нибудь этот... куда там их запихнули, в какую-то пещеру, а мужчины на фронт.
А, так там Псково-Печерский монастырь неподалеку.
И его тоже штурмовали, мы о нем скажем, если время хватит. Вот. Ну, еще раз, я подчеркиваю, что в таких случаях все-таки надо считать численность такого полноценного боевого элемента. Вот это он составлял до 5 тысяч человек.
Ну, вот это вот, если вместе с профессиональными военными, то верю.
Да. Вот. Что не мешает там, естественно, говорить и о, например, там вот есть такая произведение, переиздается до бесконечности. Это вот про Ливонскую войну как раз, Новодворского такой есть, еще в 19 веке писал такой автор, он написал это вот. И переиздают, там 6 переизданий уже даже сейчас, как говорится. Ну, просто вот к вопросу о качестве этого работы, вот, ну, мы все время про численность возвращаемся. Так вот он оценивает, что численность гарнизона Пскова 50 тысяч пехоты, 7 тысяч конницы. Все.
А как они там поместились?
Это не важно. Ну, сейчас можно загнать, если вот как бы всех туда загнать, можно. Они будут стоять вот так, но будут. Вот. Но численность всего войска Ивана Грозного 300 тысяч человек. Все. Вот так. И ничего не знаю. А поляков 30 тысяч.
30.
30, нет, не 55, а то, что, ну, потом. Вот, то есть, понятно, что это все вот к вопросу о том, какие вот в нарративных источниках, хотя я даже не знаю, откуда он там взял тебя, но он, наверное, не сам придумал. Значит, в нарративных источниках цифры могут быть самые фантастические. Слава богу, что у нас уже все-таки идет вторая половина 16 века, и с той, и с другой стороны есть источники делопроизводственные, которые дают, пусть, может быть, там критически подходя, приблизительную, да, но все-таки адекватную численность, и что польско-литовской армии, и что русской армии. Надо понимать, что все 47 тысяч человек, конечно, Батори тоже под Псков не привел, потому что кто-то не доехал, да, надо понимать, что в росписях там обычной практикой в польско-литовских оругиях было некое количество вакантных вот этих ставок, да, которые, ну, допустим, там, хоруг 100 человек, да, а в реальности их там 78, вот, и это нормальная ситуация была, знаешь, их тоже было не 47 тысяч человек, но их туда-сюда приблизительно, ну, такое соотношение вот было такое, ну, в 10 раз они могли превосходить численность гарнизона, 8-10, хорошо. Вот, традиционно разместили, значит, и есть повесть о прихождении Стефана Батори на град Псков, очень интересное литературное произведение, но, по-видимому, которое писалось на основе, в том числе, и документации делопроизводственной. Такой, вроде художественно все так изображено, но при этом видно, что и сюжеты бьются, то есть они с польско-литовскими дневниками, и есть прям даже вот такие очевидные свидетельства того, что какие-то документы он держал в руках составитель этой повести. Вот, там расписано, что каждый из воевод получил свой участок стены, свой какой-то отряд, соответственно, вот, и, в общем-то, так подготовились. Плюс в Пскове, конечно, огромное количество артиллерии, огромное количество пороху и снарядов, каменных и металлических ядер. Вот тут...
Из Ливонии свозили. Да.
Вот этот момент, это к Алексею Лобину, и он придерживается этой идеи, я считаю, что могли обойтись вполне и без ливонских, скажем так, без ливонской артиллерии, что-то, наверное, привозили, вот. Но дело в том, что Псков был именно перевалочной базой, и могли просто в какой-то момент принять решение, давайте в Ливонию не будем ввозить.
Оставим там, в Пскове.
Да, и поэтому это такой огромный запас вот этого снаряжения военного, они просто там изначально были, просто достаточно было не гнать Ливонию дальше. Хотя вот Алексей Лобин считает, что какое-то количество орудий вывозилось в Псков из ливонских крепостей в ожидании того, что они не продержатся, и они рано или поздно будут сданы. Но еще раз, даже сама по себе артиллерия Пскова была достаточно сильной, вот, многочисленной и, главное, снабженной вот боеприпасами. И вот этот момент, что русский огонь постоянно практически, да, на протяжении всей осады, он очень сильный и интенсивный, не в пример польско-литовской, да, армии, это проходит через вот все вот эти записи дневников, что русские все время стреляют, причем стреляют очень активно. Хотя даже там уже в конце отмечается, что были какие-то, наверное, проблемы определенные все-таки уже со снарядами, потому что стреляли очень много, и там один из пленных показывал, что уже снимают там с крыши эти металл, там, и из него снаряды эти льют, но насколько это там действительно эффективно, можно ли ядра там из этого металла сделать?
Сомневаюсь.
Да, вот, но, тем не менее, такое свидетельство было, что могли, вот, значит…
у нас да. Какие были средства борьбы против этих брешь-батарей, то есть понятно, что у батареи есть несколько, 20 больших серьезных пушек. Мы чем-то могли им противостоять? Или это была легкая какая-то крепостная артиллерия, которую просто ставили в бойницы, по стенам расставляли, по башням?
Вот здесь такой интересный. Вообще количество тяжелых пушек было значительным в Пскове, но специфика их расстановки была такая, что их расставляли примерно, ну, равномерно по периметру стен, стены как очень большой протяженности. Штурм довольно быстро состоялся, поэтому вот это огневое превосходство на участке штурма польско-литовской армии удалось создать. То есть мы не смогли, мы стреляли, более того, видно, что наращивается артиллерийская, как бы, наши возможности, то есть, говорят, большим ядрами стреляют, потом говорят, ядра до 60-70 фунтов, то есть какие гигантские уже там ядра летят, уже польский лагерь, но вот на момент именно, то есть, вот эти, как их называют, траншеи и батареи они установили при сопротивлении, но все-таки смогли установить. В дальнейшем они даже подавили артиллерию в двух башнях, которые в итоге атаковали. Вот Покровск и Свиной, то есть они заставили убрать оттуда нашу артиллерию. Вот. Но, Ну и на этом, в общем-то, все. Вот на локальном участке они смогли стать превосходством за счет того, что, по-видимому, вот эти пушки наши туда просто банально не успевали перетащить. Но здесь вот другой момент, что, вот на мой взгляд, значительную роль, если не решающую, сыграло как раз обилие у нас малой артиллерии, причем вплоть до там затинных пищалей. Почему? Я забегаю вперед, но тем не менее скажу, раз уже зашла речь. В отличие от всех предыдущих осад, русские, благодаря вот этой, тому, что вот эти легкие пищали, их, по-видимому, легко, они передвигались, и вдоль стены их маневр артиллерии проводился очень стремительно, мы всегда имели преимущество вот непосредственно перед стенами. И поэтому, например, во время вылазок русские войска выходили из крепости, и они при приближении поляков и литовцев, они не бежали в крепость, как вот сломя голову, как раньше, они просто отходили к стенам. И поляки-литовцы ничего не могли сделать, потому что вот эта артиллерия била так, что просто было русских не достать. Ну,
то есть, много пушек очень.
Много, да, по-видимому. Ну, понятно, что большие пушки ты не сконцентрируешь
так быстро. Ну, естественно,
быстро, как. Да? А это что давало сразу? Во-первых, можно было проводить спокойно вылазки, да, против того, что там действительно реально хватали там каких-то фуражиров, которые там ползали, буквально вот, там подтащили десяток, 20, там, может, стволов этих, быстренько выбежало там 30-40 человек, похватали, как только увидели польско-литовскую там конницу какую-нибудь там разъезд, который пытался... Вот по ним пальнули, они, естественно, не лезут под огонь. Потом была возможность проводить подкрепления, которые неоднократно в небольших количествах проникали все-таки в Псков. Была возможность гонцов. Вот, судя по всему, гонцы спокойно достаточно ходили из Пскова и во Псков. То есть, не сказать, что спокойно выходили.
Тотальной блокады не было.
Да, не было. И трудно было обеспечить, даже вот когда Есприем бежал, увидели даже его, то можно было всегда отпугнуть. То есть, вот это большой плюс. И вот это постоянно эта линия подчеркивается, что русские войска выходят, как только видят превосходящие или даже равные силы, они, не вступая в бой, но сразу быстро не убегают. Они стоят под стенами буквально, да, вот, то есть вот этот момент, он сыграл свою роль нигде, вот до этого такого, конечно, не удавалось, то есть если мы помним, например, Полоцк, когда надо было тушить стену, то, да, на веревках там выкидывались эти защитники, которые пытались стену тушить, свешиваясь, так сказать, да, на внешнюю сторону, здесь этого даже делать не надо было, можно было тушить стену, ее не надо было тушить, она каменная, но в случае чего можно было просто выставить людей и прикрыть их превосходящими силами артиллерии, и ничего альтернатив, никакой, как сказать, противодействия этому поляки не могли сделать, потому что, а что они сделают против затинных пищалей, которые бьют с высоты и мощностью, свои пушки не успеют подтащить, стрелковое оружие здесь не помогает никак. Сиди и
смотри. Кстати, у затинной пищали была очень серьезная дальность боя, даже относительно пушки.
Вот я про то и говорю, что...
В силу того, что снаряд относительно канала ствола довольно короткий получается, потому что канал ствола длинный, затинные пищали, что они, как правило, длиннющие, поэтому очень высокая относительная стабильность получается у снаряда, и он будет лететь далеко и точно.
Вот, может быть, это сыграло даже большую роль, чем наличие там какой-нибудь там вот эти пищали барс или трескотуха, которые сыграли, наверное, какое-то значение, играли роль. Но при этом вот эти куча затинных пищалей, а вообще это особенность русских крепостей, вот затинных пищалей у нас всегда очень много, вот эти гаковницы все время захвачены, подчеркиваю, их берут даже иногда там не то что десятками, сотнями. Сотнями берут эти затинные пищали. И понятно, что там, подтащил ты их там 30 штук. И это уже, мягко скажем, никто не сунется. Там, извините меня, не пульками стреляют.
Там, в общем-то, еще бы. Там миллиметров 20-то в легкую.
Вот тебе, да, достаточно будет, чтобы он просто там тебя заденет. Вот. Значит, 15 июля польско-литовская армия начинает так выдвигаться. Значит, 21 июля они в Полоцке. Вот. Традиционно уже польская и литовская колонны идут раздельно. Вот. И вот, в частности, эту цитату, как вот, чтобы вы понимали, что все-таки повесть о прихождении Стефана Батория – это все-таки литературное произведение. Вот цитата, она длинная, конечно, но тем не менее, она очень такая характерная. «Узнав о том, что близок Псков, он, это Баторий, раскрыл свою бездонную пасть, как адскую бездну, и хотел поглотить град Псков. Спешно и радостно, как лютый великий змей из великих пещер, он полетел Пскову. С чудовищами своими летел он на Псков, словно искры огненные в темном дыму, и еще не долетев, уже думал и говорил, что град у него в утробе. Аспидов же своих и приближенных, змей и скорпионов, великий тот литовский король, из утробы извергнутых остатками хвалился насытить». И так все, как змеи на крыльях, летели к граду Пскову с высокомерием своим, как крылами повалить его хотели, змеиными своими языками, как жалами, всех живущих в граде Пскове умертвить думали. Все ценное в нем хвалились вынести в своих адских утробах в свою литовскую землю, говорили, что оставшихся в живых людей, как сокровища, на хвостах своих принесут в дома свои, и уже мнил себя змей победителем под Псковом. Сразу для особо критичных наших зрителей скажу, я считаю, что это преувеличение. Литературное, что они не так собирались расправиться с жителями Пскова. Вот. Организация похода, как всегда, очень хороша. Тут вот опять Баторию поставим 5, потому что с самого начала были жесткие дисциплинарные артикулы, которым нужно было следовать. Инженерное обеспечение прекрасно, все-таки пересекали несколько речек. Вот. Тем не менее, вот это наличие вот этих крепостей с первых буквально дней начинает сказываться, то есть буквально первые же, еще армия двигается в Пскову, а уже появляется свидетельство, что из опочки действуют вот эти русские отряды, которые вот этих пахалков, маркетантов хватают, которые разбредаются по окрестностям, потому что армия большая, прокормить ее сложно, естественно, что вот эти все маркетанты начинают как рой вот вокруг армии болтаться, и они представляют собой очень хорошую и легкую цель для, в общем-то, маленьких отрядов, особенно татарских, которые привыкли к такому действию. Вот. Подходит к городу Остров 17 августа, это тоже каменная крепость, и вот здесь очень такой неприятный эпизод для русского командования произошел. Остров ведь крепость каменная. До сих пор польско-литовская армия сталкивалась только с крепостями деревянными. И поджог являлся едва ли не главным способом эту крепость взять. Теперь, пожалуйста, они столкнулись с каменной крепостью, вроде должны какие-то проблемы поиметь. Нет ничего. 17 по 21 осада строят батарею, обстрел, которые с крепости все-таки, не сказать до артиллерийской эпохи, но они достаточно старые крепости, они не выдерживают этого обстрела, буквально в один день сбиваются две башни, одна там до основания, пробивается там одно прясло между башен, и все, крепость сдалась, потому что, ясно, что штурма они не выдержат, там у них очень небольшой гарнизон, 100 дворян, я думаю, что это имеется в виду с служилыми холопами, 200 стрельцов, вот. И хотя сопротивление было, то есть есть свидетельство, что 40 человек у поляков было убито, тем не менее мы видим, да, что почти стремительно берется каменная крепость. Причем остров, в общем-то, тоже расположен достаточно удачно. Он находится на острове, как это ни парадоксально звучит, вот, в центре реки, и к нему тоже, в общем-то, подобраться достаточно сложно. Тем не менее берется в один момент. Вот. Сейчас, кстати, этой крепости почти нет, есть небольшие
фрагменты.
Кусочки, да, его даже не видно так. Но само место очень красивое, если будет возможность, советую всем посетить. Два таких роскошных цепных моста, на остров этот ведут, с нашей и со стороны южной. Вот. Вот это быстрое падение острова, это очень неприятный сигнал Пскову, что стена, да, в Пскове абсолютно из того же самого материала, что и в острове сделано. Причем город опоясан очень длинной стеной, ее сделать мощной и толстой на всем протяжении сложно. Кто в Пскове был, посмотрите, стена, в общем-то, не сказать, что прям шедевр фортификации, она не очень такая толстая на протяжении всего вот этого периметра. Там, где он сохранился, естественно. Вот, 23 августа первые отряды. Кстати, еще не сказал такой вот к вопросу о том, что остров довольно неожиданно быстро пал. Вот есть такой эпизод, что один из венгров бежал в остров, решив, что его все равно взять и попал в плен уже.
Как неосторожно.
Неосторожно. Но он и поплатился, его четвертовали за это.
Как неосторожно.
Но, по-видимому, он считал, что ребят, камень-то мы не возьмем. А вот взяли моментально. Вот. И ему, конечно, было очень неприятно, наверное, осознать того, что он так ошибся. 23 августа подошли к Пскову, и вот здесь уже начинается вот эта история, что первая же вот стычка, да, она происходит как? Там, где русские отряды видят преимущество, они атакуют, даже сбили вот передовые там. Есть весть, что отбросили их даже там за Череху, это с юга к Пскову подходит река, вот она здесь, да, что даже до сюда же отбрасывали передовые отряды. А как только видят более-менее сильные войска противника, быстренько под прикрытие стен И все, и им ничего никто сделать не может. Вот. При этом вылазки сразу гарнизон очень активно себя ведет. Да, благодаря вот этим возможностям постоянно идут вылазки. Значит, один раз он чуть было даже не взяли в плен Замойского, а Замойский это практически второй человек, то есть, ну, как бы условно командир польской части, да, вот это коронный это канцлер. Вот, фигура очень такая мощная, такой идеолог вообще вот этой войны, то есть он очень активно всегда поддерживал Батория во всех этих начинаниях. Вот. И там был эпизод такой, что он, ну, вышел к воротам, вот, и, как было сказано, что русский отряд, который, ну, тоже вот в открытые ворота высунулся, он просто решил, что что-то тут нечисто, ну, не может. Вот
заманивают.
Да, да. И поэтому они очень долго колебались, и когда наконец начали к нему двигаться, тут уже подбежали поляки и его прикрыли, ну тоже не наших прогнали, а прикрыли именно. Ну вообще вот вопрос о том, что и там люди были достаточно смелые, то есть они к воротам подъезжали, и здесь все наши показали, что вот, в общем-то, спокойно не будет, нельзя будет спокойно разъезжать, вот. И работает очень активно артиллерия, стреляют вот уже, где могут стрелять из тяжелых пушек, вот, как говорили, ядро размером с голову до 40 фунтов, вот. Есть эпизод, который дает нам повесть о прихождении Стефана Батория, но не подтверждается польскими свидетельствами, что поляки даже попробовали вот здесь в районе, значит, Любятово, они попробовали построить здесь лагерь, ну, предварительный.
На Пскове.
Да, и русские артиллеристы специально не стреляли, ждали, пока лагерь они сделают. И ночью они их обстреляли, вот, и что много там убили человек, и заставили этот лагерь убрать. Это не подтверждается впрямую, вот именно сам факт вот этих больших потерь от обстрелов, но то, что от идеи разместить здесь лагерь отказались, хотя изначально вот Батори, когда проводил вот рекогносцировку, он думал вот здесь разместить, то есть ближе к Пскове, да, вот против окольного города, но потом решили, что очень неудобно будет, будут неприкрытые фланги при копании траншей, то есть слишком легко будет их атаковать, и решили лагерь все-таки сделать упирающийся левым флангом в Великую, в реку Великую, чтобы, ну, хотя бы с этой стороны быть безопаснее. Плюс, ну, очень важный момент, что башня, вот эта Покровская башня, которая очень сильно вдается, да, ее легко очень обстреливать, она как бы изолирована, оказывается, она так под острым углом располагается, находится на остром углу вот этой крепости. И вот было принято решение, что на южной части, в южной части Пскова разместится лагерь, плюс тут находился еще, ну, находится до сих пор некий холм, который будет прикрывать основной лагерь от обстрелов артиллерии. Вот, и выбрали вот это место. Вообще Псков произвел впечатление, вот один из авторов дневника вот этого похода, Петровский, он, значит, оставил замечание, что любуемся Псковом. Господи, какой большой город, точно Париж. Помоги нам, Боже, с ним справиться. Город чрезвычайно большой, которого нет во всей Польше. То есть, ну, имелось в виду, конечно, не город в понимании, как населенный пункт, а именно крепость, потому что действительно Псков вот за счет того, что вот стена окольного города, она была очень протяженная и большая, действительно был одной из крупнейших крепостей вообще на восточном.
Ну да, остается. Сейчас, по-моему, только Висби имеет длину стены длиннее, чем Псков.
А этот Ревель, ну, Таллин, нет?
Таллин, а у него полностью обод сохранился у Таллина?
Не, ну, в то время-то он...
Нет, был... я имею в виду и сохранившихся.
А, и сохранившихся. Ну, я не могу сказать, я в Таллине был в детстве один раз, поэтому сходу не скажу, что там сейчас сохранилось. Но вот в любом случае очень протяженная стена, да, и, конечно, производит впечатление. Вот. Значит, понимая прекрасно, что затягивать со штурмом города нельзя, сразу же начинаются проблемы с дисциплиной, сразу же ощущается, в общем-то, проблемы с подвозом продовольствия, хотя, слава богу, пока для поляков, да, не разорена еще сильно местность, вот, и поэтому пока они еще способны, ну, там, скажем так, обеспечиваться за счет, хотя бы частично обеспечиваться за счет реквизиции местного населения, там, сбора там урожая, не знаю, что же там они там собирали, вот, и поэтому быстренько решают, что все, вот мы место лагеря выбрали, давайте начинать подготовку к штурму. Значит, здесь идут все по канонам прям западноевропейского военного искусства, да, никаких тебе там просто там штурмов быстрых, да, роются траншеи, которые соединяются
параллелями.
Да, соответственно, да, наоборот, троются параллели, да?
Нет.
Да, сейчас.
Строятся траншеи, которые, да, соединяются параллелями.
Да, да, да. Вот. Причем это все под обстрелом. А?
Опросы ведутся.
Да. Все это под обстрелом, естественно, идет. Потери, в общем-то, существенные. И, ну, по несколько десятков человек в день. Вот вопрос о том, что все-таки противодействие было. Вот. Но, тем не менее, на фоне такой армии, конечно, это не сказать, что прям там существенные потери. Хотя вот этот рефрен проходит, что огонь интенсивный, он постоянно нарастает. Вот, например, когда уже батареи стали устанавливать, то порох, например, да, обворачивали в мокрой волове шкур. Ну, бочонки с порохом.
А зачем их так близко подвозить, эти бочонки?
Так артиллерия же. Они же эти как траншеи роют для того, чтобы поближе к стенам поставить артиллерию.
Не, понятно. Я к тому, что можно же бочку с порохом оставить за там 11 метров. И учитывая, что большие пушки стреляют довольно редко, ну, по мере надобности подносить.
Ну, не знаю, вот, по крайней мере, такое свидетельство есть. Какая-то логика, наверное, все-таки была вот в этом всем. Потому что, ну, может, это уже непосредственно они все-таки подтаскивали перед штурмом. Причем там, в общем-то, вот фортификационные работы были очень такие масштабные, потому что это не просто там прорыты траншеи, да, в них, как уже сказано, были сделаны, как сказано было вот в дневниках, были сделаны места для пребывания вот солдат, выкопаны такие землянки, да, причем говорили, что большие землянки были для офицеров, малые землянки для солдат. То есть и потом уже, когда отбили, даже посчитали повесть о прихождении Станбатория, она говорит, что сколько их там насчитали, этих ям, нор, да, в которых они ждали сигнала для штурма. Вот. И, соответственно, вот в течение недели идет вот это копание этих траншеи, причем обстрел не прекращается с нашей стороны, и работы даже более активно ведутся ночью, но при этом, например, со стороны осажденных тоже применяются такие вот ходы. Например, 3 сентября, вот недовольство с безостановочной пальбой, значит, бросали в окопы факелы, каленые ядра, значит, которые освещают местность около стен и заставляют наших работать под навесами, иначе все видно. Плюс, когда не хватало света, то какую-то построили башню, наверное, из дров, не знаю, с нашей стороны, на стен, ее подожгли, чтобы она освещала пространство ночью. То
есть, чтобы рассмотреть все внимательно.
Да, чтобы рассмотреть. И вот, в общем, такие работы масштабные. Есть в них один недостаток, который серьезно скажется. Понятно, что мы, ну, русское командование понимает, где будет штурм, да, потому что все остальное пространство, оно фактически поляками контролируется только разъездами. Никаких лагерей вот на протяжении всех вот этих стен не было, да. Они блокировали реку Великая, и то не сразу. Да, то есть они ее перекрыли там плотами, скрепленными цепями. Вот, они патрулировали вот этот периметр стен, причем не могли приблизиться близко, потому что из гаковниц постоянно по ним шел вот этот обстрел. И, в общем-то, русская команда прекрасно понимала, где будет штурм. Поэтому к моменту штурма основные силы, конечно, были уже на месте, как говорится. И вот 7 сентября установили 3 батареи. Значит, одна польская, 2 венгерские. Венгерские били в основном по Покровской башне и прилегающему Мясной. Участку стены, да, а польские били по Свиной башне, да, это соседняя.
Свиной
башня. Да, Свиной. Покровская, да, на углу, а вот Свиная, значит, это уже поляки по ней били. Вот, к вопросу о том, что мощный очень обстрел, заставили сразу практически убрать наши пушки оттуда. Ну, поедем не очень большие, потому что быстро их достаточно. Ну, фактически выбили русский гарнизон из этих башен. Вот, плюс разрушили значительный участок стены. Вот между ними и еще как бы справа, если смотреть со стороны поляков, от Свиной башни тоже. Значит, хотя предлагали все-таки продолжить обстрел и сделать побольше бреши, но опять-таки то ли потому, что уже все, заканчивался порох реально. Вот, то ли потому, что уже, в общем-то, все уже хотели штурма. Вот, Батори сказал, давайте доразведуем и будем готовиться к штурму. И 8 сентября вот этот штурм состоялся. Причем он состоялся вечером, что тоже нетипично, не с утра, да, а то есть они еще в первой половине дня еще готовились. Штурмовать должна была пехота. Венгерская против башни Покровской, соответственно, польская против Свиной, немецкая пехота, она к венграм была.
А литовская?
А литовской пехоты там было очень мало. В основном Литва выступила. Основную часть Литвы она выставила в Посполитое Рушение, это конные войска и почты панов. Но конники тоже активно рвались в бой, и был объявлен набор добровольцев на штурм. вот, которые очень активно записывались. И как вот польский дневник говорит, что они одевали белые рубахи, то есть там писали завещания, причащались, там вообще, в общем, ну, то есть в бой готовились. И вот это, потом этот момент, что они в белых рубахах пошли в атаку, он вот в двух источниках упоминается. Вот. У венгров и сама им удалось и башню более сильно разрушить, и у них сам вот этот пролом был более мощный, чем у поляков. И вот здесь вот этот момент, что по поводу того, как штурм начался, существует такие два, значит, разных мнений. Один из польских авторов дневника считает, что, ну, было принято решение какое? Сначала послать туда 20 добровольцев, которые должны были посмотреть, как вообще стена там, ну, как годится для большого штурма. И вроде бы, они увидели, что не очень годится, вот особенно польский пролом. Но поскольку уже увидели, что кто туда бросился, что, в общем-то, венгры со своей стороны решили, а мы начнем штурмовать. Ну, и в общем, штурм едва ли не случайно там начался.
Шикарная управляемость. Шикарная управляемость. Думаю,
что это не так, потому что Петровский, который присутствовал, да, он пишет, что... Нет, это вот как раз Петровский писал. А вот Гейденштейн уже вот на основе рассказов, он говорит, что все-таки эти 20 человек, они убедились, что пролом нормальный, и по сигналу одновременно поляки и венгры бросились против вот этого, этих проломов. Дальше что происходит? Достаточно быстро занимаются обе башни. То есть с той стороны они, по-видимому, были уже разрушены, гарнизона в них нет, башни они заняли, укрепились в них и преодолевают, естественно, пролом. Дальше возникает серьезная заминка. В польском проломе сам пролом был с польской стороны очень хорошо доступен, но они столкнулись с тем, что когда они подошли к, вот, к уже в пролом вошли, они обнаружили, что достаточно высокое расстояние вот с той стороны прыгать, то есть это не быстро пробежать, надо прыгать. Вот. Кроме того, русское командование, уже зная, что где будет штурм, начало строительство дерева земляной стены за пределами. Она была недостроена, то есть вот говорить о том, что там есть такие вот рассказы про то, что они вот бросились, а мы построили огромную стену там. Нет, она была, по-видимому, это вообще какие-то, может быть, это туры там, ну, там из дерева какие-то быстро сделанные.
Ну, понятно, корзинки.
Да, то есть ясно, что это все было не огромная стена, а просто некая такая загородка. Но даже ее хватило, и вот этого перепада высот хватило, чтобы вот это наступление затормозилось. И прямо вот есть свидетельство, что началась вот перестрелка, причем с нашей стороны в основном, то есть там... И было огнестрельное оружие, но, тем не менее, упоминается, что и стреляли из луков, и кидали копья, вот, то есть какая-то началась вот перестрелка, заминка, и больше вред нам, нашим войскам причинял, конечно, обстрел со стороны вот Покровской башни особенно, которая была занята венграми и немцами, и они, по-видимому, вели очень интенсивный ружейный огонь, вот. Все это противостояние длится достаточно долго по... Вообще вся история, наверное, я думаю, что с первых вот этих посланных разведчиков и вплоть до конца штурма, она заняла приблизительно 4 часа. Вот. Сколько было противостояния вот в этом рву и вот, ну, с участка стены, трудно сказать. Но то, что оно не вышло за пределы с одной стороны стены, которая была разрушена, а с другой стороны деревянной стены, которая была построена, то есть никакого прорыва не было. То есть вся вот эта история происходила вот на очень узкой
участке. Деревянная стена.
Да, дерево земляное, скорее. Я бы сказал, что вряд ли оно даже было деревянное. Скорее, вот просто насыпали вал такой, укрепили где-то там деревянными там подпорками. Вот. Тем не менее... Момент, когда русские войска дрогнули, он есть и с той, и с другой стороны он подтвержден. То есть был эпизод, когда русские войска поколебались и начали, может быть, началось бегство, в том числе, кстати, тех же самых вооруженных граждан, которые первым делом, ну, бегут, ну, при виде огромного количества, в общем-то, да, противника, который все лезет и лезет, значит, через пролом. Вот. И, тем не менее, был вот, ну, значит, Шуйский, а да, кстати, про командование-то я ничего не сказал, значит, возглавлял гарнизон Пскова, сын убитого на реке Улли, да, значит, вот, чтобы я сейчас опять с именами-то, посмотри сам, он убили там Петра или Ивана Шуйского, соответственно, он не наоборот. Помню. Что-то я так, Шуйский у меня тоже. Сейчас я скажу.
Битва на реке Улла.
Там Иван, а здесь Петр Шуйский должен быть. Петр Иванович.
Нет? Там Петр как раз.
А, там Петр. Ну все, значит, да. Наоборот. Значит, тогда Иван Петрович, да, соответственно, он вот командующий гарнизоном. Что интересно, на завершающем этапе литовская часть войска будет возглавлять сын Николая Радзивилла Рыжего, который победил на реке Ула. То есть вот так два класс. Сына да, столкнулись, только на этот раз уже с немножко другими результатами. Вот. И вот Шуйский, он обращается уже к войску, вдохновленную речь, почему под ним была ранена лошадь, поэтому он так сам в передовых, так сказать, частях находился. Тут же, как считается, на поддержку прибыли священнослужители, которые принесли икону, там благословляли и вообще всячески вдохновляли.
Идеологический отдел подтянулся.
Подтянулся по полной программе, причем несколько монахов, которые когда-то раньше были детьми боярскими, они тоже взяли оружие в руки и очень успешно там поляков, значит, побивали. Вот. То есть, вот этот период заминки, он совершенно четко был, но был преодолен вот вмешательством и командования, и, соответственно, оставшихся вот этих в составе гарнизона священнослужителей, плюс там повесть говорит, что женщины там помогали, все подносили, какие-то боеприпасы и прочее, ну уж не знаю, там это преувеличение литературное, там хватало и без женщин, наверное, народу. Вот, ну как бы то ни было, в итоге что произошло? Значит, вот этот натиск поляков был остановлен, дальше вот это, по-видимому, заминка и вот эта некая достаточно длительная перестрелка, она вот фактически на интенсивность штурма резко снизилась. И дальше...
Опять же порох кончился.
Ну вот, я думаю, что тогда уже артиллерия вообще не работала, потому что они по своим бы просто попали, поэтому ручной, может, у них там и был ружейный порох. Вот. Но здесь вопрос в том, что в этот момент таким переломным моментом считается выстрел из пищали «Барс», которая находилась недалеко на одном из раскатов, то есть ну, на одном из артиллерийских таких... Значит,
позиции,
да. И она, видно, добивала до этого участка, ее развернули, вот, и она ударила по, значит, свиной башне, и считается, что она вот, ну, как бы своим вот этим выстрелом, она ее там серьезно подразрушила, вот. И вот этот залп, по-видимому, был таким вот психологически переломным моментом, потому что сначала поляков вытеснили за пределы вот этого стены, дальше была проштурмована, так сказать, свиная башня, причем туда подкатили порох, но... Видно, не так много пороха, потому что если в повести говорится, что взорвали и всех поляков убило, то поляки говорят, что она просто подожгли благодаря этому пороху деревянные части этой башни, потому что перекрытия, понятно, были деревянные.
Ну, понятно.
Вот. И поляки были вынуждены оттуда уйти, то есть их оттуда выбили. И остались уже под занавес штурма, остались только венгры и немцы в Покровской башне. И тоже, значит, их туда ну, тоже подогнали... Значит, сначала пытались просто факелами там ее поджечь как-то, потом тоже подтащили порох и тоже ее подожгли. Причем по свидетельству, ну, опять-таки, повесть говорит, что они все там погибли, а по свидетельству дневников осаждающих, что венгры, они там держались, сами ушли и даже забрали убитых. То есть, ну, в общем-то, они так спокойно достаточно это... отступили в порядке, что называется. И вообще вот это свиная, остатки свиной Покровской башни фактически стали ничейной зоной, то есть русские войска ее не могли занять, потому что она была фактически открыта с той стороны, и артиллерия ее пробивала. Точно так же венгры с поляками не могли их занять, потому что они, соответственно, не могут... Ну, русская артиллерия господствует с этой стороны. Поэтому такая ничейная территория, и за весь период осады несколько раз венгры занимали Покровскую башню, но скорее это такой, больше такой бравада была, то есть не штурм, а такая демонстрация некой активности.
Как в Ля-Рошелле.
Ну, да, как это, завтрак под пулями, да. Только не знаю, как по-венгерски это будет, но как-нибудь так, да. Вот, значит, потери. Вообще считается, что, ну, то есть вот есть... Повесть дает очень четкое количество русских потерь: 863 убитых и 1626 раненых. Про польско-литовские потери есть упоминание, что до 500 человек убитых было, соответственно, в ходе этого штурма.
Чего-то сомнительно.
Я как бы не спорю вообще с цифрами. Я даже допускаю, что там наступающих могло погибнуть меньше, чем осажденных. Но сам масштаб цифр и с той, и с другой стороны, мне все равно кажется очень большим, особенно если побывать в Пскове и посмотреть на вообще размеры поля боя. Потому что Покровская башня, сейчас-то она перестроена, и она сейчас даже больше, она в 17 веке была построена фактически заново, она больше, чем она была в то время. И вот сколько этих венгров набить можно было вот в эту Покровскую башню, это, ну, там, если сотню набьем, учитывая, что перекрытия там ломались и так далее, это будет очень такой оптимистической оценкой. И какой такой поток стрельбы могли создать 100 там, стрелков, даже если они все были поголовно вооружены ручницами. Что они там настреляли? И как бы перебить 2500 человек, там, ну, даже если ранено считать. Вот. То же самое касается свиной башни или вот этого, ну, пространства между ним, сам пролом очень маленький, расстояние небольшое. Я допускаю, опять-таки, с источником не спорят. Более того, сами числа такие точные показывают, что может быть, они брали числа с какого-то там отчета, грубо говоря. Тем более, что было сказано, что лечили людей раненых за счет государевой казны, и потом, может быть, ну, тех, кого лечили, они там всех посчитали. Но, да, я очень осторожно отношусь. И к той, и к другой цифре, кстати.
Ну, 100 человек, кстати говоря, с пищалями могут очень здорово настрелять. Очень здорово. Ну,
что-то я сомневаюсь, что...
Во-первых, да, чтобы нужно дать им по 2 пищали. А лучше, конечно, по 3. И товарищей боевых поставить на перезарядку, а самых хороших стрелков поставить к бойницам. И тогда товарищ перезаряжает, отдает ружбайку тебе, ты стреляешь и повторяет все так до полного удовлетворения.
Ну, удовлетворились они, получается, что они буквально каждый выстрел попадал в цель. Ну, ладно.
Ну, смотри, а вот я бывал в Обскове неоднократно. Ну, понятно, что Покровская башня больше, чем она по-настоящему была в то время, но количество бойниц-то, в общем, оно, ну, 7-8 примерно похоже.
Ну, с обратной стороны-то вообще их не очень много. Если уж они стреляют, то они стреляют с обратной стороны. Они же не туда стреляли.
Так не, ну смотри. Это значит, что если там будет хотя бы человек 60 в этой башне гарнизона, они смогут такую плотность огня дикую обеспечить. Да еще причем получается, с фланга с тыла.
Ну, я еще раз говорю. И с тобой не буду спорить, и с источником спорить не буду. Я как...
Больно ровные цифры все, я их так боюсь.
Ну, ровные,
2500 понятно, здесь, 500 да, здесь, ну как
здесь
так?
Здесь то наоборот неровно, 663 и 1626, это же прям,
ну да,
прям идеально неровная цифра. Вот. Но тут, если, допустим, это учтены невооруженные граждане, тогда, получается, они выпилили 75% гарнизона сразу. И что там, эти 25% остальные потом в течение двух месяцев что-то отбивались и вылазки делали? Ну, ладно, не будем. Просто вот я же еще на что вот смотрю? На... Да вот хотя бы последняя, это, что там, лекция Соколова, вот те, это, да, Нови, да, вот они там, огромные армии, прекрасная артиллерия, но совершенно уже по сравнению с этим великолепное стрелковое оружие, они в чистом поле, они стреляют очень гораздо интенсивнее, чем здесь, и что, и какие потери, чуть не соразмерные с этими.
Ну, просто все-таки Нови, это же дистанции, ну, по крайней мере, изначально другие, а тут вот они залезли в брешь. И у них четко со спины башни, причем очень рядом, очень рядом. Там даже целиться специально не надо, господи, там прикинул, пули 4 закатил в эту самую гаковницу и шарахнул. В это время тебе уже подтаскивают товарища новую, говорит, давай еще так же, хорошо же получается. Там, конечно, там не 1000, но народу можно было только в одном этом проломе наколотить. Башня же для этого и сделана, чтобы делать нехорошо.
Ну да, ну здесь, ну хорошо, еще раз, давай уже.
Плюс, смотри, а вот когда они шли в брешь, тут же получается одна башня и другая башня, они друг друга фланкируют.
То есть... Это мне про поляков говоришь, а я про потери русских, я даже с, ну...
Нет, а я уже переметнулся.
Я теперь думаю, что с поляками-то все проще. Во-первых, башня к моменту, когда они все пошли, да, в башнях уже русского гарнизона не сидело вообще, потому что и пушки утащили, они просто с этой стороны разрушили эти башни, и наши ушли. Почему, собственно, башни так легко были заняты? Поэтому никого фланкировать, препятствий к подходу к самой бреши вообще не было, потому что сначала туда какой-то один гайдук подошел, рассмотрел ее всю без проблем, то есть по нему никто даже не стрелял. Некому было уже
стрелять. То есть все ушли, получается?
Все ушли. Потом эти 20 человек пришли поинтересоваться, вернулись. Ребят, там все нормально. Потом выдвигается, извините, у тебя несколько тысяч человек, спокойно, без проблем. И я думаю, что реальное противодействие началось тогда, когда они влезли уже на эту, ну...
А, ну их там караулили, получается.
Ну да, и там началось хоть какая-то более-менее серьезное противодействие. И вот... А как можно было набить столько с осажденной стороны? Вот для меня загадка. Ну может быть.
Попадание из пушек с больших куда-нибудь, может, ловкие.
Ну, тогда, может быть, это... Как бы, да, учтены, допустим, все потери, которые были вот накануне штурма сделаны, может быть. Хотя, может, это вполне и реально вот штурм такой кровавый, вот, неожиданно кровавый. Просто я, ну, есть же точные числа там штурма Смоленска в 1654 году, а там, извините, ого-го, с нескольких направлений и так далее. Есть там штурм Конотопа, в конце концов, точные прям данные есть и так далее. Они там сопоставимо с этим, но при этом там другие совершенно ситуации были. Ну, я еще раз говорю, я вполне допускаю, что это так и было. Вот как в случае с этими там вареными немцами, да?
Да.
Я просто говорю, что есть повод посомневаться. Ну, кто хочет, пусть не сомневается. Вот чистые данные. Такая большая редкость, когда у нас чистые данные. Так давайте уж, ладно, буду считать, что это все правда. Вот. Значит, вот этот провал штурма, на самом деле, он очень пагубно сказался, потому что такое ощущение, что запасные варианты, в общем-то, не были даже приготовлены. Вы обнаружили то, что пороха вообще нет. То есть его просто не хватает. При этом русская артиллерия продолжает гвоздить. Поэтому решают вести подкопы. Да, вот следующий этап – это введение подкопов. Вот они в течение недели-другой, они тащат этот подкоп.
Сапу сапают.
Значит, да, три, ну, русский летчик говорит о пяти, а у нас, поляк говорит, три подкопа было. Причем два, они условно ложных, они такие демонстративных, и наши их перекопали. Ну, то есть, как бы повели с другой стороны и обрушили вот эти подкопы, в общем-то, они не достигли своей цели. А главный подкоп, который не был замечен с русской стороны, уткнулся в каменистую почву, и все. И они не смогли. То есть, опять-таки, почему они не стали копать дальше в другом месте и так далее, это уже вопрос такой открытый. А вот, ну, в любом случае, подкопная война, она была попытка вот это предпринять, и тоже на это было потрачено время. Но самое печальное, что вот для поляков и литовцев, что, конечно, время-то терялось, и гигантская армия, которая все время ест, да, которая начинает, в общем-то, уже испытывать проблемы с, ну, не только с едой, но и холодно становится вообще-то, уже, значит, сентябрь, уже конец, хотя погода в сентябре более-менее, потому что первые холода там уже только в октябре, вот они так явно почувствовали, в начале октября заморозки начались, но, тем не менее, уже есть проблемы, там, вот, например, немцы очень страдали, вот, они как-то совсем плохо были подготовлены, немцы, и даже такое есть язвительное замечание одного из там, что... Значит, во-первых, немцы вообще очень плохо себя вели, они за все просили денег.
Это мерзко.
Да, вот, там, где поляки, так сказать, и даже венгры, они там за батьку Стефана. Вот, и вот отмечено, что король вовсе не желал их, а только шотландцев. Но Фаренсбек, не успев набрать шотландцев, привел немцев. Король ничем недоволен. Умирает их очень много. Ну, собственно, действительно, немцы, по-видимому, были совершенно неподготовлены. Ну, там, видно, припасов было мало и так далее. Вот этот момент, что немецкая пехота, она, в общем-то, плохо себя ведет, хотя пару раз она там активничала, действительно, и когда там... Вейер, Фаренсбах, такие очень крутые командиры, их могли все-таки вдохновить ненадолго на подвиги. Но в целом они не хотели копать вот эти траншеи, не хотели вести осадные работы и за все просили денег. Вот.
Я же, по-моему, говорил тебе нет по этому поводу. Французы писали, вот буквально вот почти вот в это самое время, что немцы вояки никудышные, пехота из них плохая. Но так как воевать там, в чистом поле практически никогда не приходится, то вот немцам пока платишь, они будут копать бесконечно. Вот такое вот обозначение, что пока платишь, будут копать бесконечно.
Ну, поскольку немцы, что это же те же самые немцы, по сути-то говоря, что там уж, поэтому они здесь себя точно так же ведут. Какая им существует разница там, Намюр какой-нибудь там или Псков? Без разницы, крепость и крепость. А кто там сидит, в общем-то?
А вот. Тут не платят, вот в чем
да,
дело.
Да, деньги давай.
А вот тогда уже немцы на такое не ведутся. Это вам не испанцы, не поляки.
Ну, испанцев, слава богу, тут не было.
Сначала деньги, потом воевать, никак по-другому.
Ну вот, и дальше вот эта как, вот история с подкопами, она, по сути говоря, заняла вот всю вторую половину сентября. И, в общем-то, ничего они там не добились этого. Вот. При этом понятно, что гарнизон тоже он там не сказать, что прям жирует, да, хотя недостатков в припасах вот в сентябре еще не ощущалось, тем не менее, по-видимому, вот, ну, постоянное ожидание того, что штурм новый состоится, а в общем-то ждали его до последнего, и то, что он не состоялся, это для русского гарнизона было большим облегчением, заставляло постоянно просить подкрепление, то есть подкрепление просили и пытались перебросить подкрепление, и в частности, поначалу это даже удавалось, потому что крепость все-таки огромная, да, ее практически практически не проконтролируешь, поэтому первые корабли, которые проникали по реке Великой со стороны Псковского озера, они проникали достаточно спокойно. Вот, то есть несколько кораблей, говорили, дошло до Пскова и даже смогли там разгрузиться и высадиться. Но в основном, конечно, подкрепление больше, не продовольствие. Более того, разведчики доносили, что вот на этих Псковских озерах, ну, на Псковском озере, прежде всего, из прилегающих к ним там речках, большое количество и воинов, и населения, и припасов, которые вот, значит, давайте их можно туда, ну, как бы, готовы перебросить туда. Поэтому поляки тоже, вот я говорю, они пытались перекрыть Великую, ставили здесь на двух сторонах гарнизоны на лодках, которые должны были, вернее, отряды на лодках, которые должны были препятствовать, потому что русские лодки, ну что там, конечно, Великую перекрыл, хотя она такая огромная, что ее так не запрудишь же, ее именно только перекрыть можно. Но это же можно, ну, разбить эти плоты, в общем-то, что там, это не такая сложная задача, поэтому вот дежурили отряды на лодках, и несколько раз, вот, ну, с точки зрения поляков, они все время отражали эти успешные попытки. Хотя, на самом деле, вот, например, вот 17 там, сентября они перехватили, 17 лодок и 150 человек они вот даже в плен взяли. А вот дальше, значит, удалось пробиться. Вот 3 октября пробились, допустим. То есть не весь отряд, но не меньше 100 человек проникло в крепость. Вот, поэтому периодически были. Ну и самый крупный – это вот отряд головы стрелецкого Мясоедова, Ивана Мясоедова. Он, по-видимому, вообще весь свой отряд, где-то приблизительно 400 человек, ему удалось уже в октябре вот просто со стороны вот окольного города. Он провел, потому что, по-видимому, сначала гонцы сказали откуда, да, дальше артиллерийский такой заслон своеобразный, и Мясоедов ночью пробивается в Псков, укрепляя гарнизон. При этом вот сопротивляться этому полякам удается не всегда. То есть они кого-то перехватывают, но всех перехватить невозможно. Еще раз, да, осада не прочна, даже острожки не выстроены по всему периметру из-за опасения того, что отдельно стоящие острожки, да еще и которые в зоне досягаемости огня, не дай бог будут, да, что они могут стать просто вот ловушкой для гарнизона, который их будет атаковать. Вот, кстати, когда спустя вот уже несколько десятилетий...
Оборонять.
Да-да. Когда спустя несколько десятилетий Густав Адольф будет Псков осаждать, он применит другую совершенно тактику, хотя у него сил будет намного меньше. Вот там численное свойство, там чуть не 15 тысяч человек всего было. Он весь Псков окружит 8 лагерями деревоземляными. То есть он его заблокирует со всех сторон. То есть совершенно другой стиль. Он тоже не возьмет Псков, да, но тем не менее, вот.
С уважением подошел.
Да, да. То есть не ставка на один штурм, и все. И вот такое ощущение, что Баторий, в общем-то, вот он ждет этого пороху, ждет каких-то шотландцев, которые, значит, идут к нему, вроде вот там Корф ведет шотландцев. Вот они прям ждут вот этих шотландцев, а там пришло их 300 человек в итоге. И то же самое порох. Они в порох в Риге аж запросили. Причем, когда нехватка пороха обнаружилась, то есть отправили в Ригу поискать этот порох, ну, чтобы его продали и привезли. То есть, даже не заготовлено, ладно, что там, ну, полоски запаси, правильно? Ну, то есть, это вот абсолютно не готовность к длительной осаде. Вот, ну, головокружение от успехов, иначе не назовешь. Вот. Тем не менее, были определенные диверсии. Вот, ну, вот венгры, которые пытались вот эту Покровскую башню пролезали, несколько раз их оттуда, ну, либо выбивали, либо они сами уходили. Вот. Значит, в начале октября начинаются заморозки. По-видимому, начался, ну, и дезертирство отток, потому что отъезжали, и армия наверняка все-таки уменьшалась.
Болезни нехорошие.
Болезни, да. И, в общем-то, потери. Причем потери от обстрелов и от вылазок по-прежнему достаточно сильные. Вообще, вот даже по таким очень косвенным таким свидетельствам вот этих дневников проскальзывает, что вот по нескольку человек, а то и несколько десятков в день они теряли в боевых столкновениях. То есть просто вот либо вылазка кого-то хватанули, да, там, которые неаккуратно подошли к стенам, либо обстрелом. То есть, вот кто-то приблизился к городу, или просто ну, лагерь долбят, и периодически вот погибшие есть. Вот, когда поняли, что, ну, в общем-то, надо уже что-то делать, то вот в середине октября решили попробовать с другой стороны, и со стороны, значит, попробовали со стороны Завеличья. То есть, вот здесь поставили батареи, которые начали обстреливать стену, которая вдоль реки Великой. Она послабее, она тоже достаточно обрушилась быстро. Вот. И вот с этой стороны пытаются что-то сделать. Вот. При этом параллельно с этим всем, да, идет, вот уже начала сказываться все-таки активность и русского командования. То есть вот как раз в этот раз случилось то, что мы ожидали в первые две кампании. Крепость задержала войска, да, фуражировка и, соответственно, вот это, ну, все остальные там добыча, там все продовольствие, фуража занимает огромное количество войск и требует, ну, они на большое расстояние удаляются от лагеря. Как там пишут, опять-таки, в дневнике, что мы даже каждый раз прощались с теми, кто уходил на фуражировку, просто потому что они постоянно с огромными потерями возвращались. То есть, там есть упоминание, что в один из дней там несколько сотен фуражеров побито. Ну, это, конечно, явно там, несколько сотен, это уж слишком. Вот. Но десятками могли просто вот перехват с этой отряды. То есть, русская армия, которая базировалась недалеко, она, ну, большая часть она вот в районе Порхова базировалась. Вот. От нее вот эти отряды, особенно татарские отряды летучие, они постоянно хватали вот этих фуражиров. Плюс вот эта линия коммуникации, которая под постоянным давлением вот из той же самой Опочки или с того же самого Себежа. То есть русская армия вела себя достаточно активно. А посылаемые против них войска, да, не достигали цели, потому что как только начиналось вот движение в сторону, да, в сторону основной силы, они уходили. То есть отступали вплоть до того, что вот там против Порохова была направлена большая армия, они чуть ли не до Новгорода отступили. Да, ну, конечно, не надо, да, поближе, вот, но, тем не менее, вот, уходили из-под удара. И вот это нагнетание того вот, ситуации, что постоянно идут потери вот, вот этих отрядов, которые каждый раз уходят, и немногие там, ну, многие не возвращаются, конечно, они были, значит, были серьезные такие, очень серьезно создавали проблему для наступления. А для второго штурма все время ждали вот этого Пороха, и Баторий говорил, мы будем штурмовать, будем, ну, давайте дождемся, надо стены получше разрушить и так далее. Вот, в конце октября предприняли следующую попытку. Значит, венгры переправились через Великую, да, и попытались вот подкопать стену, которая вот вдоль Великой, причем они так забрались достаточно хорошо, их наши выкурить не могли, то есть они оказались вне зоны воздействия ружейного огня и артиллерийского, то есть они под стеной находились, и ее подкапывали. Более того, они там находились несколько дней и стену смогли подкопать. Причем там есть такие воспоминания, что наши пытались как, значит, брали какие-то бревна с крючьями, скидывали, соответственно, как удочкой, да, и вытаскивали за одежду каких-то, ну, видно, несколько венгров смогли вытащить. То есть их вытаскивали и уже из бойниц по ним стреляли и убивали. Это прям все трое пишут, что вот эти крючья были. Но основная масса венгров там все-таки удержалась. Они эту стену подкопали, они ее обрушили. Но опять-таки это все длится слишком долго. И с нашей стороны они видят, что опять дерево, земляная стена. И отказываются от штурма вот с этого направления. Вот. Потом у них была попытка все-таки хоть как-то, ну, ограничить активность русской армии. Они Псково-Печерский монастырь попробовали. Тоже осадили его. Дважды штурмовали. Да,
и... да, это я помню такой момент.
Да, причем там штурмы такие хорошие были. Во время новых штурмов племянник Кетлера, курлянского герцога, упал на нашу сторону стены и попал в плен. Вот, то есть там, ну, так и массивно. Причем два раза именно штурмы. Более того, 10 пушек пролом был направлен против Печерского монастыря, но монастырь отстоялся. Отстоялся, и, в общем-то, значит, все закончил благополучно. То есть, вот уже везение, которое, может быть, сопутствовало Баторию в первых двух кампаниях, оно перестало ему явно сопутствовать. То есть, такое ощущение, что вот этот неудачный штурм цепь запустил вот этих неудач, которые преследовали польско-литовскую армию.
Слушай, а монастырь Псково-Печерский в это время уже был каменный?
Да, каменный. Да, он похожий, вот, практически такой же, как...
как сейчас.
Да, и вот, ну, как расположен, скажешь, хитро так, но для, опять-таки, для артиллерии пробить брешь небольшая
сложность была. Да. Без проблем.
Вот. Единственным таким светлым пятном на всей этой вот этой уже мрачной для Батория, которая складывалась ситуация, стала вот рейд литовской конницы, примерно 5-7 тысяч человек во главе с вот как Христофором Радзивиллом, сыном вот, Радзивилла Рыжего, победителя под рекой Улой, вот, и Филоном Кмитой, вот тоже таким полководцем, в прошлый раз про него рассказывал, Филон Кмита чернобыльский.
Чернобыльский.
Прям удачно.
Идеально.
Да, совпало. Вот. И они совершили действительно очень такой мощный рейд. Прошлись по вот севера, ну, как бы там по как сказать, нашим западным рубежам и северо-западным. То есть рейд у них был Велиш, Ржев, Старица, Холм, Торопец, Старая Русса, Порхов. Причем такой рейд действительно серьезный. В какой-то момент есть свидетельство, что вот Кмита предлагал, давай, вот в Старице в это время базировался Иван Грозный, ставка Ивана Грозного была. И он говорит, давай царя захватим в плен. Прямо вот он предлагал. И Радзивилл здесь поосторожничал. Он решил, что, ну, может быть, здесь сыграла роль вот эта завышенная всегда оценка русской армии, что там он считал, что там 300 тысяч человек. И, ну, нам соваться туда не надо, потому что, конечно, у царя-то мы, ну, охраняют огромное количество. А вот как раз-таки присутствовавший в это время, вот абсолютно в это же время, посланник римского папы Пассивина, который в будущем вот будет этим посредником на переговорах между нами и Речью Посполитой, он потом рассказывал, что в это время как раз, да, вот в этой столице было всего 700 воинов. То есть, в принципе, идея Кмиты, она была не такая дурная, что и царь, в общем-то, боялся, как говорили, он с верхушки вот этого сталицкого там какого-то монастыря, ну, где-то там на колокольне стоял, он видел зарево пожаров, которые вот литовцы там поджигают деревни. И говорит, смотрел на зарево пожаров и плакал. Вот. И, в общем-то, он даже семью там отправил уже в Москву обратно. То есть, в общем-то, войск там большого количества не было, потому что все они были направлены вот в полк, который действовал против литовцев вот этими вылазками. И как знать вообще, как бы история повернулась, послушай, разъявил к Миту.
Ну, да, 700 такой, человек, да. Они вряд ли бы без артиллерии бы серьезно смогли взять.
Ну, в общем, я скорее бы убежал, успел бы убежать, наверное, но, тем не менее, тут вот такой эпизод был. Хотя, конечно, надо понимать, что некий такой элемент хвастовства тоже присутствовал, потому что, когда они приехали, все такие нарядные, что они всех сейчас победили, они же рассказывали, что они один отряд разбили, второй отряд разбили, чуть царя не взяли в плен, еще пожгли, все вытоптали и так далее, что вот люди, ну, поляки, которые сидели уже вот полтора месяца...
Страшно обзавидовались.
Да, они завидовались, но тем не менее, они так достаточно хитро говорили, что, значит, они их как называли, сейчас у меня есть цитата такая хорошая, мне понравилась, что когда они приехали, вновь прибывших залнёров, это вот литовцев, мы зовем персиянами, потому что, по их словам, они были чуть ли не под самой Персией.
Ага.
Ну, то есть, что типа...
Давай-давай,
да, свести дальше. Рассказывай, да, как вы царя захватили в плен и так далее. Вот. Ну, в итоге идет военный совет, к этому времени уже Пассивина прибыл ко двору Стефана Батория с предложениями уже о том, что давайте мир заключать. Вот. И начинается вот военный совет, литовцы и Пассивина стоят за переговоры, поляки – сторонники продолжения осады. В итоге принимается такое, ну, скажем так, половинчатое решение. Сам Стефан Баторий в итоге отбывает из Пскова, оставив против Пскова Замойского с частью венгров и поляков. То есть Замойский должен блокировать крепость. Это дополнительный аргумент на переговорах. Плюс Замойский искренне считал, что вот нам-то тяжело, но им-то тоже тяжело. И они сейчас сдадутся рано или поздно, да, что надо подождать. В итоге получилась такая ситуация, что вроде бы основная часть осады закончилась, да, потому что...
Но все-таки...
Да, но блокада осталась, да, да. И, в общем-то, причем Замойский тут экзотические такие ходы предпринимал. Это тут прям история с обеих сторон подтвержденная. Просто единственное, что с нашей стороны это как инициатива Замойского, а с литовской стороны, с польской стороны это рассказ о том, что это вот, ну, один из артиллеристов предложил. Предложили убить Шуйского при помощи адской машины. То есть ему, значит, вот этот поляк, он сказал, что он в свое время служил в роте Фаренсбаха и, соответственно, был знаком с, соответственно, чуть не Шуйским самим. Он передал ему подарок. И вот у нас хватило мозгов этот подарок аккуратно. Значит,
палкой поворошить.
Да, и поворошили, то есть поляки считают, что взрыв произошел и там убило несколько человек, но, скорее всего, не прошел, потому что с нашей стороны есть четкое описание самой этой адской машинки. И вот я приведу его полностью, что когда мастер открыл тот ларец, то увидел, что он дополна наполнен. 24 заряженных самопала смотрели на все четыре стороны. Поверх их было насыпано спут пороха. Взведенные же замки самопалов были соединены ремнем с запором ларца. Стоило только дотронуться до него, как спускались курки взведенных самопалов, высекая огонь, поджигая порох. Угая, адская машинка. Вот. То есть, я скажем, взорвался, вряд ли бы они там это все так смогли описать. То есть, вот даже такой способ, и потом наши очень сильно говоришь: вот что ж вы такими методами-то, значит,
нехорошими.
Да. А польская сторона так описывает, что наши стали со стен там претензии говорить, что мы совсем уже вообще страх потеряли, ну, как воюете уже как турки какие-то. Ну вот. И тогда Замойский сказал: это не я, и вы вообще оскорбляете, и вызвал Шуйского на дуэль.
Во как.
А Шуйский не пришел.
А молодец.
У него другая задача, скажем так, не с тобой. Ну, в общем, то есть такая красивая история с обеих сторон. То есть, наша так рассказывает, что вот какой коварный Замойский, а Замойский говорит: нет, это вот... Ну, там тоже так сказано,
это был не я.
Да, что ему предложили, а он никак ничего не сказал по поводу предложения. То есть, вроде бы он не сказал «давайте», А с другой стороны, сказал, что не надо делать. И тот как проявил инициативу. Ну, ага. Вот этот, есть даже фамилия, ага. Остромецкий, офицер-артиллерист польский вот, по имени Иван Остромецкий, вот, значит, представивший Гансом Мюллера, вот этим, да, через одного из пленников, вот передал этот ларец.
А Фаренсбах это был один из героев битвы при Молоде.
Ну, мы в прошлый раз, да, вот я да. Сначала думал, что это не он, а это он. Он, кстати, я потом посмотрел про него, такая биография потом, он же потом погибнет при осаде Вендена.
Да.
Вот того самого Вендена, где только уже осаждали эти поляки, осаждали шведов уже на этот раз. Ну, то есть там и судьба, конечно, у него такая занятная. Так вот он и связан был с этой Восточной Европой, так и не смог из нее вырваться. Вот. Ну, как бы то ни было, блокада продолжалась вплоть до заключения Ямзапольского мира, который завершил Ливонскую войну вот в части противостояния Речи Посполитой России. Она еще продолжилась до 83 года. Со шведами еще довоевывали. А вот эта часть была завершена. Ну, я вот в перипетии достаточно интересных переговорах, вот, которые привели к Ямзапольскому миру, не буду вдаваться. Слишком много времени, ну и не совсем уже военное дело. Главное – это итог. Итог то, что все-таки значит, Ямзапольский мир был заключен на условиях, что мы отдавали Ливонию всю, как все завоевания в Ливонии, при этом возвращая почти все завоеванные литовцами крепости. Вот. Почему все-таки, несмотря на успешную оборону Пскова и, в общем-то, победу под Псковом, да, Иван Грозный вынужден был пойти на мир? Когда еще вся эта эпопея начиналась, камнем преткновения вообще всей этой истории была Нарва. То есть вот Иван Грозный готов был поступиться достаточно многими городами, но Нарву, как вот, собственно, цель войны, выход Балтийского моря, он не хотел отдавать. И вот это противостояние вокруг Нарвы, даже Дерпт уже, в общем-то, не так был интересен. И нам, и полякам, как Нарва. То есть задача, понятно, Речи Посполитой была не захват Нарвского порта, а как раз отсечение нас от Балтики. То есть понятно, что сама Нарва им особо не нужна. Вот. А вот Грозный цеплялся за эту Нарву, и поэтому он вот ни в коем случае не хотел ее сдавать. Поэтому вот все переговоры, они вот в Нарву утыкались, как камень преткновения. А к моменту Ямзапольского перемирия Нарву уже взяли шведы.
Ага.
Все. И поэтому, во-первых, торговаться уже, по сути, не из чего. И сами поляки, может быть, они бы и рады еще подавить немножко, но они видят, как шаг за шагом шведы отбирают то, что сейчас им Иван Грозный должен, по идее, отдать. То есть не только же Нарву, они взяли целый ряд крепостей в Ливонии, за которые мы сейчас, в общем-то, под Псковом бьемся, под шумок. Вот даже этот Петровский пишет, что швед улучил время. Да, московский князь вывел из тех городов гарнизон для усиления обороны Пскова, так что шведам нигде не пришлось употреблять силу. Ну, это не совсем так, конечно, а мы засиживаемся под Псковом. То есть вот этот момент, вот этот шведский фактор, он сыграл и в ту, и в другую сторону, что мы, с одной стороны, потеряли то, что пытались все равно удержать, потому что шведам пришлось отдать, да, и зачем продолжать войну, лучше попробовать шведов сейчас как-то там выбить. А поляки тоже видят, а что продолжать войну, когда у нас уже другой враг нарисовался, которым они в итоге потом будут воевать, ого-го. И, в общем-то, с результатами не такими хорошими, как здесь. Вот, на этом, в общем-то, вот эта основная часть Ливонской войны, она, так сказать, как ее, Московская война вот, 1577-1582 года и завершается, да, то есть это, с одной стороны, безусловно, поражение в целом в войне, потому что если сопоставить, что мы имели в начале этой части противостояния, или если сопоставить с нашими планами вообще на Ливонию, да, то, конечно, потери, ну, то есть наши были достаточно большие. С другой стороны, русской территории было отдано не так много, вот, собственно, той территории, которая вообще накануне войны, да, то есть мы отдали Велиш и Себиш им, то есть вот эти крепости, вот две мы вынуждены были отдать, вот, значит, полякам. Ну, литовцам, да, литовской части Речи Посполитой. Вот. Тем не менее, надо понимать, да, что, в общем-то, оборона Пскова – это, конечно, явная победа. Особенно на фоне вот этих двух неудач предыдущих лет. Да. Был сорван план вообще всей кампании. В общем-то, в целом был сорван план всей войны. И здесь нельзя сослаться только на ошибки Стефана Батори, которая, по сути, была только одна. Да, вот эта история с порохом. Недостатком пороха.
Ну, это глупо было.
Да, но тем не менее, не только из-за этого, да, все-таки достаточно умелая оборона самого города. И я считаю, что достаточно интенсивные и активные действия вот, ну, на периферии, в общем-то, они сыграли свою роль очень положительную. И Псков отстояли как изнутри, так и извне. Прям скажем, вот это вообще эта кампания 1581-82 обошлась нам, ну, скажем так, самыми небольшими потерями, по сути, только потери острова. Мы только остров потеряли. Вот. Ну, в Ливонии, правда, тоже, да, нас поджимали уже с двух сторон, то есть и поляки тоже в Ливонии несколько крепостей отжали. Но это уже, в общем-то, был отрезанный ломоть, и, в общем-то, тут уже горевать нечего, потому что исход войны, он все равно привел к тому, что Ливонию мы потеряли. Ну, вот как-то так.
А вот Нарву жалко.
Нарву жалко, да, и да, пришлось еще ждать. Ого-го.
Крепость-то какая замечательная, это самая Нарва.
Да. Нарвская вообще вся эта история, вообще, по сути говоря, вот это было как самым ценным приобретением в самом начале.
В самом начале, да, буквально, с чего все и началось
вообще. Все началось, и по сути, в общем-то, Нарвой и закончилось, потому что падение Нарвы поставило точку, в общем-то, вообще в целях задачах войны, то есть уже...
Воевать-то стало незачем.
Да, ясно, что мы Нарву не отобьем в ближайшее время, хотя при первой же возможности в 90-х годах уже при Федоре Ивановиче мы первым делом стали отбивать именно Нарву. Ну, вот как бы поход под Нарву был сразу же. То есть она все равно была целью походов и дальше. Но это вот, если все-таки дойдет время до шведов, то я думаю, на этом более-менее подробно остановимся.
Ну, а потом уже Петр Первый со второй попытки. Ну,
это уж, да.
Совсем потом.
Это уже,
это не, нам уже
это не ко мне.
Это Мигорский нам уже рассказывал.
Пускай Мигорский, да, еще раз расскажет, Ленина Победа, все и несколько раз рассказать. Вот. Ну, а если дальнейшее наше, я думаю, что вот закончив такой цикл с Ливонской войной, можно начать цикл про войну на южном направлении,
потому что все время говорили. Конечно, крымский аукцион,
да, постоянно крымские говорим про набеги. Вот эти, что самые главные силы были на юге.
Предлагают со шведами обождить.
Да.
Шведы никуда не денутся, тем более, что и я про них кое-чего рассказывал, и ты кое-чего про них рассказывал, пускай и не особенно подробно. А я предлагаю, да, переместиться на главное направление.
Направление, я думаю, там тоже, ну, тремя, дай бог, если обойдемся.
Три мало.
Ну, да, сколько ты... сможем, столько сделаем.
Вот, да, там... Там еще интереснее на самом деле, да, чем здесь. Вот, ну что у нас получилось? Вдвоем мы Ливонскую войну публично разобрали. Я вот начал первую часть Ливонской войны, Николай, выпавшее знамя из рук, подхватил и благородно донес его до финиша. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Надеюсь, было интересно. На сегодня все. Всем пока.